Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватель радио «Спутник» Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну, будем говорить о голосе. Вполне родийная тема. Голос способен помочь сделать карьеру, найти вторую половинку и наоборот. Наоборот, в смысле, отпугнуть вторую половинку,
да,
видимо.
И потерять работу, если ты ее нашел, либо вообще искать очень долго.
Многое зависит от того, какой у вас тембр, низкий или высокий, приятный или отталкивающий. И вот к такому выводу пришли немецкие ученые Геттингенского университета. Мало того, уточняют исследователи, бывает не важно, что человек говорит, а важно, как он говорит.
Ну, по голосу можно также определить нрав и натуру человека. Не стопроцентно, конечно, но в большинстве случаев. Психологи проанализировали голоса более 2000 человек и расспросили их о личных качествах. Прямую связь между параметрами голоса и общительностью, психической неустойчивостью, обязательностью или открытостью установить не получилось. Однако выяснилось, что женщины и мужчины с низкими голосами нередко склонны к доминированию в коллективе, чаще они экстраверты, а также склонны к измене, будучи в отношениях. Угу. Люди с высоким голосом чаще интроверты и отличаются повышенной раздражительностью. Угу.
Так, есть еще одно исследование, в ходе которого выяснилось, что по голосу можно определить здоровье человека. Болен он или здоров. Ну, понятно, что имеется в виду незаложенность носа и гундосое произношение.
Да. Это уже выводы американцев. Они утверждают, что созданный ими алгоритм поможет врачу понять, каким именно недугом страдает человек. Но касается, конечно, это дело не всех болезней, которые существуют и известны в мире, но какая-то часть их. Речь об американском стартапе Canary Speech. По словам одного из его основателей, Генри Коннелла, созданная программа способна распознать у пациента болезнь Альцгеймера, деменцию, болезнь Паркинсона, например, по смягчению тона голоса. Причем на более ранней стадии, когда специалисты еще не замечают каких-либо отклонений в организме человека. Ученым удалось благодаря Canary Speech выделить несколько явных признаков в голосе и речи, как до, так и после постановки диагноза. И среди них это виды часто используемых слов и фразировка, а также общее качество речи.
Ну что, теперь к специалистам. Психолог Юрий Ефимов с нами на прямой связи. Юрий Игоревич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, давайте поговорим о голосе. Насколько важен, как я понимаю, да, в психологии, психотерапии голос для специалиста в первую очередь является таким важным инструментом. Мы знаем, что психоаналитик сидит за спиной, разговаривает с пациентом. Мы знаем, что один из способов психотерапии – это гипноз. Там тоже должен голос быть неопределенный, да, очень определенный такой специфический голос, тембр, и есть навыки по тому, как сделать этот голос более убедительным. А что касается пациентов, важно ли, какой у пациента голос? И может ли это действительно свидетельствовать о каких-то особенностях либо отклонениях у пациента?
Ну вот я до того, как меня подключили к эфиру, слушал ваш рассказ про стартап. Вот, я, конечно, могу предположить, что стартап, скорее всего, сделан на нейронках, да, на нейронных сетях, и они анализируют там часть интонаций, тон голоса, что-то еще. Ну, скорее всего, там, как правило, там тон и скорость, там не так много параметров, которые можно проанализировать. И на основании, вполне вероятно, какой-то библиотеки, то есть там набора тех голосов, которые были там подтверждены с Альцгеймером, как говорили, да, или там сейчас с каким-то еще заболеванием, можно сделать выводы там о ранней природе заболевания. Вот. Что касается физиологии, я думаю, что это действительно так. Можно по голосу определить то или иное физиологическое состояние. То есть нужно там взять группу людей, происследовать их различные физиологические состояния, замерить голос, взять эталон.
Да-да, это понятно. А вот психология, что касается психологии.
Да-да, это была подводка. Да. Это была подводка к основной фразе, которую я бы хотел сказать. В психологии все немножечко и сложнее, и проще одновременно. Все дело в том, что, ну, есть такая фраза расхожая, да, язык определяет сознание. Многие говорят, что это неверная фраза, но, к сожалению, она верная. В языке, именно в языке, сам по себе голос – это всего лишь средство передачи звука, да, от изо рта в уши, да, а сам по себе звук, он должен носить какую-то нагрузку информационную. Так вот, информационная нагрузка – это язык. А язык, он неотделим, и в языке самое главное – это ваши, ну, наши когнитивные структуры. То есть, по факту, тон, скорость, там, длина и так далее, они имеют опосредованное значение, не самое важное, при разговоре, там, крики и так далее, и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, в самом языке значение имеет то, что друг другу люди говорят, а не то, как это говорят.
Разве?
Хотя иногда...
Вот, знаете, я, да, понятно, что вы специалисты, мне тут спорить бессмысленно, но я все равно возьмусь за это дело. Мне почему-то казалось, что, знаете, даже не язык, сколько эмоций, вот эти, ну, невербальные, вот эта история с зеркальными нейронами, да, которые у каждого из нас реагируют на другого человека и на его настрой. Разве не это ключевое?
Ну вот, смотрите, мы же с вами сейчас друг друга не видим, но при этом можем говорить. Вот я достаточно легко вам ответил на ваш вопрос. Никакие зеркальные нейроны у нас сейчас с вами не задействованы.
Почему вы так думаете?
Но при этом мы друг друга понимаем. А потому что для того, чтобы задействовать зеркальные нейроны, нужны глаза.
Ушей недостаточно? Мы же общаемся. Я же слышу вашу тональность, ваш настрой. И если бы вы сейчас были раздражены, например, и начали на меня орать, то я начал бы орать в ответ, ну, согласно вот этой вот работе зеркальных нейронов. И для этого, ну, то есть люди же по телефону тоже ругаются или объясняются друг другу в любви.
Да, там зеркальные нейроны нужны для подстройки. Это не для того, чтобы у вас случился ответ. Если мы начнем друг на друга кричать, возможно, будет конфликт. Угу. Опять, конфликт будет находиться в межличностных отношениях. То есть это где-то две личности должны за что-то зацепиться. Для того, чтобы нам с вами зацепиться, если мы в норме там плюс-минус здоровые люди, мы должны друг другу свою позицию вначале высказать. Угу. А здесь опять... Прежде чем, ну или хотя бы показать, да, то есть там три уровня восприятия, когнитивный, эффективный, поведенческий. Ну, я все время склонен думать, что люди больше находятся на когнитивном. Угу. То есть нам бы пришлось с вами вначале договориться, поговорить. И в речи, я не умоляю, вы правильно сказали, что это называется невербалика, все абсолютно верно. Ну, там в процентном соотношении, к сожалению, не скажу, но в основном в языке, информация, которая передается, она важнее, чем то, как она передается.
Юрий Игоревич, я вам пример приведу. Однажды я смотрел по телевизору в новостной программе сюжет. Я сначала воспринял, блин, какой хороший, знаешь, прям вот все так здорово, интересный, замечательно, да? Интересно, так все хорошо говорят, все слышно, все понятно. Я это воспринял это поначалу так. Потом, когда я уже чуть-чуть отмотал позже, там, спустя 2-3 минуты, я понял, что сюжет был ни о чем. То есть говорили, ну, просто набор слов, воду лили, как некоторые это умеют делать. И сюжет получился ни о чем. Но поначалу он воспринимался как прекрасный сюжет. Или другой пример. Я, будучи в очереди, стоял со своей девушкой. Она меня слушала, мы с ней прекрасно там жур-жур-мур-мур, так далее. Хотя рядом женщина стояла, она говорила: «Господи, какой у вас монотонный голос, я вас слушать не могу, уйдите куда-нибудь отсюда, вы меня раздражаете». А говорил одно и то же.
Да-да-да, так хорошо, смотрите, отличный пример. Женщину раздражало... Не, опять, вот вы сказали, тут случайно коллег своих закопали, журналистов и новостников, ну ладно, мы это пропустим. Вы сказали о том, что вот ваш пример, что и там есть женщина, которая говорит: «Меня раздражает ваш голос». Она же не сказала: там, Алексей, вы знаете, меня раздражает то, что вы используете неправильно букву там Ё или У в слове там гречка, условно говоря, да, там, или вы знаете, ваши речевые конструкты настолько примитивны. Она же вам это не сказала, она сказала голос.
Не то, что я говорил, а как да, говорил.
Да.
Абсолютно верно. А голос, что случилось с женщиной до того, да, нам надо отмотать за 5 минут до того, как вы к ней подошли, что она вообще думала, что она думает о мужчинах. Голос — это всего лишь раздражающий фактор. Просто раздражающий фактор. Смотрите, я вам расскажу один такой интересный пример, почему вот эта бы женщина, допустим, если бы вы были там глухонемые, допустим, все, с рождения, ну, к примеру, допустим, вы там все глухонемые с рождения, вы подошли бы к этой женщине и начали, глухонемые, это язык жестов, они, ну, так если грубо говорить, машут руками, передают информацию руками. Так вот, эта бы женщина сказала на языке жестов, она бы могла сказать: вы слишком сильно машете руками. Ну, то есть ваши жесты какие-то не такие. И вполне была бы там, ну, по ее мнению, права на основе того, что, ну, там, вы помахали руками, и ей там ветер в ухо залетел. Хотя, еще раз, вот, что на языке жестов, что на языке аудиальном, да, то есть обычном голосовом, тон, а если в случае с языком жестов, то там сила или размах рукой, это будет всего лишь часть невербального контакта. Но при этом тут, что самое интересное, да, я почему язык жестов сюда привел? Потому что что у обычного языка, аудиального, говорильного, да, что у языка жестов, для распознавания и передачи информации используются одни и те же зоны в головном мозге. Это зоны Брака и Вернике. То есть если взять ребенка от рождения глухого, да, там, или взрослого человека, если взять обычного человека, который говорит, то, ну, это очень условно, там есть большие исследования, я очень сильно сокращаю, то голова, ну, мозг, да, наш, управляет вот теми маленькими мышцами, которые у нас находятся во рту, которые связки разжимают у здоровых людей, а у глухих они управляют аппаратом, который управляют руками.
Ну, так, хорошо, мы как в сложную тему просто заходим, чтобы это важно, безусловно, Юрий Григорьевич, все так. Но если говорить все же действительно в большей степени о характере и о диагнозах, уж, да, простите, вот когда приходит человек на прием к психологу, но там очевидно, что при там повышенной тревожности или при каких-то фобиях голос начинает дрожать. Но он просто дрожит. Вот об этом несколько слов. К вам приходит человек по его голосу, именно голосу, не словам, не вербальным каким-то конструктом, да? Вы что-то можете сказать, вот определить?
Что за характер у человека? Какой нрав?
Писклявый, ну, да, голос, конечно, например, там, да. Да, пожалуйста.
Определенное физиологическое состояние мы можем понять, это, знаете, это на уровне кончиков пальца у психологов, потому что, ну, у тех, кто работает, да, там, может быть, не у всех психологов, но у тех, кто работает. Это связано с тем, что ты много видишь там людей, допустим, если ты видишь, там приходит человек чем-то раздражен, вот как вы сейчас сказали, ну, естественно, у него будет там голос повышаться, если там человек находится в тревоге, естественно, голос будет дрожать. Это абсолютно там нормальные, естественные физиологические обоснования. То есть мы берем там 200 человек в группе, которые сейчас раздражены, и, условно говоря, из них там 195 будет повышать голос и будут кричать друг на друга, да. Мы записываем эти данные, там создаем библиотеку, потом анализируем, вот получаем там плюс-минус такой стартап. Да, по этим частям, естественно, можно узнать, что происходит с человеком.
Да, спасибо большое. Благодарим вас за комментарий. На прямой связи с нами был психолог Юрий Ефимов. Юрий Игоревич, всего доброго. Мы на небольшую паузу прервемся, после чего продолжим. Я я, знаешь, мне приходилось встречать психиатров, которые все время орут. Ну вот, голос громкий, грубый.
А зачем они это
не
делают?
Не знаю, зачем. Но ты, это их стиль, ну, как бы стиль общения, так даже
я
не знаю.
Я бы такому не пошел, правда.
Но я вообще думаю, что ты к психиатру бы навряд ли там пошел, да? Но, в принципе, вот я отмечал такую особенность тоже. Причем давление на голос происходит такое внутреннее. Мне вот интересно, мы знаем, да, что многие люди, там, которые недовольны своим голосом, пытаются его изменить. Ну, говорить там, например, да, ведущим на
ну,
всех...
Ну, как-то натренировать его, да, определенные интонации поймать, да, вырабатывать их. Ну, получается так, что каким-то образом ты начинаешь не себя представлять таким, какой ты есть перед, там, не знаю, перед потенциальным работодателем, а немножко обманывать.
Верно, ну, совершенно верно. Формировать о себе определенное мнение с помощью
чтобы
этого голоса.
Чтобы потом тебе легче было устроиться.
Очень часто ведущим, например, да, те, кто хотят стать ведущими, говорят, особенно девушкам, поскольку у девушек высокий голос, говорят, нужно говорить ниже. И вот...
Потому что низкий голос, он более доверительный, ему больше доверяют.
Совершенно верно, да. И возникает вопрос, а вот когда меняется голос, меняется ли, например, характер человека, да?
Очень
вот
интересный
одно,
момент.
Ведет ли одно ко второму? С нами, например, прямой связи президент Ассоциации фониаторов и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
У вас очень приятный голос.
Да, спасибо, знаю.
Нескромно было сейчас, Екатерина Владимировна.
Совершенно нормально, совершенно естественно. Почему я должна отрицать это?
Да нет, я, конечно, иронизирую. Но вы много и продолжительное время занимаетесь голосами. Вот ответьте на этот вопрос. Когда вы ставите кому-то голос, меняется ли его характер?
Дело в том, что я не занимаюсь постановкой голоса. Все-таки в... в таком устойчивом понимании именно эта формулировка, она в большей степени отражает деятельность педагогов пустыни речи или вокальных педагогов. Все-таки я фониатор, я врач, который специализируется на заболеваниях, на лечении, диагностике и профилактике заболеваний голосового аппарата, ну, естественно, гортани прежде всего. Поэтому... Конечно же, мы можем говорить, и мы видим, собственно говоря, в своей повседневной практике, что голос подвержен изменениям. Другой вопрос – изменениям какого характера? Угу. Это изменения, которые связаны с влиянием того или иного заболевания, или то, о чем вы говорите, какие-то изменения, связанные, допустим, с желанием улучшить качество своего голоса по тому или иному поводу. Ну или, например, как вы упомянули, работу радиоведущего, телеведущего, когда предлагают, значит, поменять в ту или иную сторону голос. Или наоборот, человеку не нравится по какой-то причине свой голос вообще. Вот не нравится. Есть, конечно же, и такие люди, которым не нравится свое собственное лицо, им то ровно так же может не нравиться свой голос. Как правило, все-таки речь идет о таком психологическом дискомфорте человека. И здесь мы разбираемся прежде всего с психологической составляющей. Но, понимаете, в чем дело? Голос, ведь надо сначала понимать, о каком конкретно голосе мы говорим. О врожденном, том, который, с которым человек родился, тут могут быть свои проблемы. Это может быть вообще врожденная патология. Прежде всего, врожденная патология гортани. И тогда по голосу можно очень хорошо, четко понять. Но, во всяком случае, неонатологи могут с самого первого писка ребенка, опытные неонатологи, понять, что что-то не так с ребенком.
Угу. Слушайте, а вот это ведь важная история. Когда мы выдаем голос, за как, ну, там, или воспринимаем этот голос какой-то там отличительной особенностью, ведь это действительно связано в первую очередь там, с физиологией, как в плюс, так и в минус, например, да, хрипота, или вот, я знаете, о чем хотел с вами поговорить? Вот недавно я слушал интервью Леонида Агутина, который говорит, что с возрастом перестал брать играть какую-то высокую ноту. Да, совершенно.
Но это часто происходит с певцами.
Он долго ходил по многим специалистам, и никто не мог ему назад вернуть эту ноту. А потом кто-то, значит, пощупал его шею и говорит: да у тебя тут мышца какая-то зажата, понимаете, сзади. И нужно работать было с этой мышцей. И что вы думаете, он смог взять эту верхнюю ноту?
Ну, очень хорошо знаю об этой истории, потому что мы работали с Леонидом определенный период времени, и про мышцу эту хорошо знаю историю. Значит, да, действительно, такие ситуации бывают, когда, ну, надо же понимать, опять-таки, что происходит с певцом, какой диагноз. Сначала нужно поставить диагноз, да? Угу. Перед тем, как чем-то заниматься и отвечать на вопрос, что делать, с той или иной ситуацией, почему не берутся верхние ноты. Надо сначала поставить диагноз. То есть нужно провести исследование функционального состояния голосового аппарата, а уже потом, четко понимая ситуацию, определять стратегию выведения из оной. Поэтому, к сожалению, если говорить вообще о профессионально-певческом сообществе, я имею в виду под профессиональным всех тех людей, которые на рынок вышли. Это не означает совершенно, что они профессионалы. Даже, простите, но люди, которые закончили даже высокие учреждения, высшие, не всегда имеют вокальную технику. Я прежде всего говорю, конечно, о так называемых эстрадно-джазовых артистах. Но они, закончив, могут вообще не иметь техники. И это сплошь и рядом происходит. Поэтому среди этой категории населения, как правило, профессиональной категории, нет культуры ухаживания за голосом. Поэтому поиски причины, они возникают тогда, когда уже все, когда уже поезд ушел, когда оперироваться надо, когда пропало.
Понятно, понятно.
А не заранее.
Екатерина Владимировна, а вот если брать взрослых людей, обычных, не певческих, там, не из певческого цеха, не ведущих, а просто вот человек пришел, и врач может по его голосу определить, что у него что-то не то, там, ну, к примеру, что у него деменция начинает, болезнь Альцгеймера в перспективе может проявиться, или Паркинсона.
Я думал, может быть, такие полегче, ну, типа там перегородка, знаешь, что-то нарушено, или вот такие вещи.
Ну, хорошо, давайте полегче. Можно по голосу определить?
Прекрасный вопрос. Дело в том, что нас обучали, собственно говоря, вся советская фониатрическая школа именно на это поставлена, что только первое «здравствуйте» пациента должно уже создать в мозгу фониатра уже диагноз. Ну, все зависит, безусловно, от категории, от уровня полета врача и от его опыта. Несомненно, в процентах 90, как правило, ты уже понимаешь, с чем к тебе пришел пациент. Но я, например, также могу ошибаться. Но это если мы говорим с вами сейчас о тех людях, которые пришли в фониатрический кабинет или фониатрическое подразделение, то есть с нарушениями голоса. Они сами пришли, их никто как бы не притащил. Но представьте себе, что также может обратиться к любому врачу любой специальности человек по совершенно другой причине. Он не обращается с жалобами на голос и даже не обращается с жалобами на речь. Но доктор может что-то услышать, что-то заподозрить, и вот это что-то должно явиться толчком к последующему обследованию. Вы упомянули очень серьезные заболевания, неврологические, Альцгеймер, и есть еще другие, ряд других заболеваний, серьезнейших неврологических, там боковой амиотрофический склероз и многое, к сожалению, другое, серьезнейшее, которая развивается исподволь, не сразу. Но при этом могут уже заранее в речи человека и в голосе, в большей степени в речи, происходить изменения, которые не видны глазом. Как правило, вот такие изменения хорошо выхватывают наши коллеги-логопеды, нейрологопеды, которые специализируются в области нарушения речи. Ну, это как бы под частью, это наше междисциплинарное сотрудничество. Потом, что еще? По голосу, безусловно, мой слух, вот я иду, если вдруг в толпе я слышу детей, я понимаю, что с большей долей вероятности у этих детей осипших узелки. Таких детей сейчас масса. То же самое касается женщин, ведь нарушениями голоса могут не то чтобы манифестировать, но проявляться. Заболевания щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта и заболевания щитовидной железы вообще дают характерную такую окраску. И, ну, что я могу еще упомянуть?
Ну, вот давайте, у нас буквально полминуты остается.
Аллергический ринит.
Екатерина Владимировна, давайте. Полминуты у нас осталось. Узелки у детей, у моего младшего осипший голос. Ему 5 лет, а нас это умиляет, знаете, ну, это ж смешно.
Ну, вас вряд ли будет это умилять, если я скажу, что, в принципе, это... кандидат на оперативное вмешательство.
Кошмар.
Значит, приводить своего ребенка, значит, вот сразу скажу, без 7 дней осиплости это повод для обращения к фониатру. Что у взрослого, что у ребенка. Конечно, детей с узелками мы не оперируем. Не мы не оперируем.
Да, понятно. В общем, самый главный тезис – 7 дней и обращаться к специалистам. Это было мнение президента Ассоциации фониаторов и фонопедов России Екатерины Осипенко. Олег Обухов, Алексей Тимофеев в студии.